Громкие даты.
В этот день, в 1698 году, Петр I объявил бескомпромиссную войну бородам и бородачам. С Нового года он повелел всем бриться и ввел бородовый налог. Страшное дело, если подумать, что в бороде русского мужика, почти как у старика Черномора, была, если не вся его сила, то честь и достоинство. Окладистая борода от виска до виска являлась и украшением человека, и признаком мужественности, и символом приверженности к православной вере. Бритье было равносильно жуткому унижению, оскорблению и притеснению. Голощокому, например, отказывали в благословении в церкви. Кстати, наиболее психически неустойчивые мужчины, лишенные бороды, вообще совершали самоубийство. С того дня, 5 сентября 1698 года, как гласит легенда, царь, которому, кстати, на тот момент было всего 26 лет, лично начал брить бороды боярам, позднее передав ту трудную работу своему шуту. Так, как раз по приезде своего очередного заграничного путешествия, Петр I, не дожидаясь Нового года, собственноручно остриг бороды и обрезал полы длинной одежды у нескольких своих приближенных. Под горячую руку государю попались первый генералиссимус Шейн, кесарь Ромодановский и другие царедворцы. На эту тему написано несколько картин. Сочинено бесчисленное множество анекдотов. Мы даже это видим в кино. Но подтвердить достоверность этой истории непросто. Во всяком случае, в монументальном и очень подробном сборнике «Полное собрание законов Российской империи», охватывающем период с 1649 по 1913 годы, указа с подобным названием нет. И тем не менее, мы знаем точно, бороды брились, и брились отчаянно. Недовольство в обществе было сильным. Для людей очень воцерквленных нововведение вовсе стало подтверждением дьявольской сущности новой власти. Кое-где доходило до прямого сопротивления властям, которое, впрочем, безжалостно подавлялось. Логика отцов церкви была такова. Бреющий бороду тем самым выражает недовольство своим внешним обликом, который Творец дал человеку. Оттуда возникает желание поправить Бога. Понимаете? Дело в том, что бородобритие было запрещено правилами VI Вселенского собора, а также святоотеческими писаниями. Ну и теперь о финансовой стороне вопроса, про сам бородовый налог, установленный распоряжением его величества. Отныне состоятельные граждане получали возможность позволить себе поистине бесценное растительность на лице. Уплатившим деньги выдавали бородовые знати, которые они обязаны были постоянно носить при себе и предъявлять по первому требованию. На пирах царь самолично отрезал бороды боярам, имевшим наглость явиться без этого увесистого медика. Во внимание не принимались никакие отчаянные апелляции типа «Ой, простите, забыл дома». Тарифы варьировались для представителей разных сословий. Сильнее всех обкладывали купцов первой статьи. Им приходилось выкладывать по 100 рублей в год за бороду. Далее по ранжиру шли царедворцы по 60 рублей, ямщики и извозчики по 30 рублей. Указ вышел повторно в 1705 году и далее неоднократно подтверждался. Вплоть до середины царствования, подумайте, Екатерины II, то есть до 1772 года. Ну и чтобы понимать вопрос, 100 рублей в то время. Курица стоила копейку, шуба из овчины – 70 копеек. Как славно, что нынешние бородачи носят свое порой сомнительное украшение совершенно бесплатно.
Расти, борода, расти. Нас некому больше пасти.
В этот день, в 1789 году, бороды были уже вполне себе в законе, в России в Петербурге была сыграна первая партия живых шахмат. Да-да, это то самое, что вы подумали. На большой доске живые люди изображают из себя шахматные фигуры. Вообще, эта затея старинная. В Индии, например, так развлекались средневековья. Посмотрите, например, на живописное полотно Анри Пьера Пику «Индийские шахматы». Ну, погуглите. Но в России это тогда было в новинку и казалось страшно интересным. Приурочили эту странную игру к визиту шведского короля Густава IV. А затеяли все это развлекуху в загородной резиденции Александра Сергеевича Строганова. А знаете, где в те годы была эта загородная резиденция? На Ушаковской набережной. Там, где сейчас военно-морская академия. То есть для нас с вами это едва ли не центр города. Ну, почти. В Строгановском саду на большой лужайке, покрытой зеленым и желтым дерном, правильными квадратами в 64 клетки, были расставлены слуги графа, одетые в средневековые костюмы, опять же, желтого и зеленого цветов. Игрой руководили Лев Нарышкин и граф Остерман. Зрелище было очень оригинальное и чрезвычайно понравилось царственным гостям Строганова. В числе 400 зрителей была императрица Екатерина II. Ну а визит юного короля Густава IV был неудачным. И о величеству Екатерине не удалось женить его на своей внученьке Сашеньке. Нет-нет, ничего не вышло. А Александра Павловна вышла в итоге совсем не за австрияка, а вовсе даже за шведа. Но это уже другая история. А партии живых шахмат до сих пор проводятся в разных концах мира. Скажем, в Италии это невероятное по зрелищности и массовости шоу. В этой программе принято говорить о событиях, так или иначе случившихся в Петербурге, Петрограде, Ленинграде. Или как-то повлиявших на наш город. Вот судите сами, повлияло ли следующее событие как-то на наш город или нет. Боюсь, что повлияло на каждого из нас в отдельности и всех вместе взятых. В этот день, в 1946 году, в Занзибаре родился Фредди Меркьюри, великий и ужасный. Ну, то есть он потом уже так себя назвал. Булсара никогда не был в России. Однако посетить СССР с гастролями он очень хотел, особенно Ленинград. В своем интервью он говорил: «Они не пускают нас, боятся, что мы испортим их молодежь». И смеялся. В 91 году тогдашнее правительство нашей страны все-таки соизволило пригласить известную во всем мире группу в Россию, но Queen были вынуждены отказаться в связи с тем, что Фредди уже умирал и гастролировать, увы, уже не мог. А ведь все могло сложиться иначе, и мы могли услышать.
Громкие даты.